Глава 11. Валя, вы жопа. Самая большая радость. Миша получил место в гудке на 200 миллионов, написал осенью 1922 года Андрей Михайлович Земский жене Надежде. С гудком Булгаков сотрудничал к тому времени уже полгода в малооплачиваемой и унылой должности литературного обработчика, и именно накануне помогла ему подняться по скользким редакционным ступенькам. Об этой перемене в своей судьбе Михаил Афанасьевич позднее написал в повести «Тайному другу», фактическая подоплека которой, совпадающая с основными событиями и переменами в его жизни, позволяет сделать вывод о ее автобиографическом подтексте. «Более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой. Опять-таки не припомню, почему мне было предложено писать фельетон. Обработки мои здесь не играли никакой роли. Напротив, каждую секунду я ждал, что меня вытурят, потому что, я вам только скажу по секрету, работник я был плохой, неряшливый, ленивый, относящийся к своему труду с отвращением. Возможно, и кажется так, что сыграла здесь роль знаменитая неподражаемая газета «Сочельник». Издавалась она в Берлине, и в ней я писал фельетоны. Среди скуки в один прекрасный день ввалился наш знаменитый Июль, помощник редактора, его звали Юлий, а прозвали Июль, симпатичный человек, но фанатик, и заявил: «Михаил, уж не ты ли пишешь фельетоны в «Сочельник»?» Я побледнел, решил, что пришел мой конец. «Сочельник» пользовался единодушным повальным презрением у всех на свете. Его презирали за границей монархисты, московские беспартийные и, главное, коммунисты. Словом, это была еще в мире неслыханная газета. Я побледнел. Но оказывается, что Июль хотел, чтобы я писал такие же хорошие фельетоны, как и в «Сочельнике». Я объяснял, что это, к сожалению, невозможно, что весь «Сочельник» другого стиля, фельетоны в нем также, но что я приложу все старания к тому, чтобы в газете «Июля» фельетоны выходили тоже хорошими. И тут произошел договор. Меня переводили на жалование повыше того, чем у обработчика, а я за это обязывался написать 8 небольших фельетонов в месяц. Так дело и пошло. И стал я писать. Я писал о том, как... Он писал обо всем на свете. О зарубежных монархистах и о советских коммунистах, о вождях и пролетариях, о банях, ЗАГСах, вагонах-лавках, коммунах, церквах, парикмахерских, буфетах, библиотеках, о медицинских, культурных, школьных, профсоюзных и железнодорожных работниках, о комсомолках, пожарных, модистках, о стрелочниках, начальниках станций, профессорах, извозчиках, рабкорах, банщиках, об агентах охраны грузов, уполномоченных, инкассаторах, докторах, гипнотизерах, шарлатанах, киномеханиках, о мужиках и бабах, старухах, детях. В отличие от нескольких парадных, старомодных, в стиле русского слова, сделанных на экспорт накануневских фельетонов, в гудке МБ, он же Михаил Б., он же ГП Ухов, то есть ГП Ухов, это озорство, впрочем, быстро раскрыли и прикрыли, но особое нарочитое обращение Булгакова к деятельности спецслужб на лицо, и этот мотив пройдет сквозь все его творчество, он же All Right, он же Mac, он же M и так далее, и все это Михаил Булгаков, писал для внутреннего потребления. Писал о мелочах жизни, о быте, о провинциальной России, какой она виделась ему в письмах, приходивших в железнодорожную газету. Писал часто неряшливо, наспех, кое-как. Вкус мой резко упал. Все чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные словечки, истертые сравнения. В каждом фельетоне нужно было насмешить, и это приводило к грубостям. «Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил», — признавался герой повести моему другу. Но независимо от этих, частью справедливых, частью несправедливых самооценок, его фельетоны составили своего рода энциклопедию советской жизни середины 1920-х годов в ее моментальном срезе и дали изумительную по точности и разнообразию диагностику нового общества — смешного, грустного, нелепого, жестокого, ужасного. Этот период в жизни Булгакова иногда сравнивают с чеховским дебютом и его ранними рассказами в «Стрекозе», «Будильнике» и «Осколках». Какие-то параллели, возможно, и в самом деле есть. И не случайно Катаев вспоминал, что Булгаков с виду был похож на Чехова. Однако такой житейской пестроты, пошлости и абсурда не доводилось видеть даже Антоше Чеханте. А кроме того, уроженец Таганрога сочинял свои рассказы с любовью, азартом, юмором, его младший собрат из Киева с плохо скрываемым отвращением. Я писать фельетонов больше не могу, физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией, записывал он в дневнике. Да и разница в возрасте и мироощущение сказывалась. Чехову в период его сотрудничества с сатирическими журналами было 20-25 лет, а Булгакову за 30. И Чехов в ту пору не относился к литературе как к жизненному призванию, в то время как его оставивший медицину коллега именно на изящную словесность делал ставку и с ней одной связывал будущее, причем не в относительно стабильной и свободной Российской империи, но в подневольном советском общежитии. Работа в «Гудке» сблизила Булгакова с одесским поколением молодых советских писателей Катаевым, Олешей, Петровым, Ильфом, Миндлиным, Славиным. Все они были талантливы, честолюбивы, остроумны. Ими двигалась сложная смесь дружеской поддержки, соперничества и творческой зависти. Втайне каждый мечтал о славе. И помимо фельетонов писали кто романы, кто повести и рассказы, кто пьесы. Они ссорились, мирились, выпивали, уводили друг у друга женщин, едко друг друга высмеивали и так творили гудковский миф. Но никто из них, ни один, не вспоминал работу в «Гудке» с тем отвращением, с каким вспоминал ее Булгаков. Скорее наоборот, им было дорого. Ими было любимо это время. Это была их стихия, революция, 1920-е годы, расцвет литературной славы, когда одни еще не успели скурвиться, другие спиться, а третьи сгинуть в мрачных пропастях земли. Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни — это моя работа в «Гудке». Тут соединилось все, и моя молодость, и молодость моей советской родины, и молодость нашей прессы, нашей журналистики, совершенно искренне писал Олеша. А ненавидевший молодую советскую журналистику Булгаков расквитался с нею, сотворив в «Роковых яйцах» образ Альфреда Аркадьевича Бронского, сотрудника московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и «Красные вечерние газеты». Даже в диалоге между профессором Персиковым и чекистами, к которым писатель относился в целом куда снисходительнее, чем к собратьям по цеху, содержалась авторская интенция. «А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли?» — спросил Персиков, глядя поверх очков. Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что пока... Конечно, это было бы хорошо. О, видите ли, все-таки пресса. Хотя, впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны. Это, конечно, ирония, но сказка-ложь, да в ней намек. Убежденный противник цензуры в области литературы, Булгаков относился к советским журналистам примерно так же, как герой известного тургеневского стихотворения в прозе «Корреспондент» к журналистам русским. Булгаков никогда не чувствовал себя до конца своим среди авторов «Гудка». Да и они не воспринимали его как своего. Между московским киевлянином и московскими одесситами проходила грань. Вовсе не национальная, хотя и это имело место. И дело было не только в том, что Булгаков отличался от них возрастом и иным жизненным опытом, характером, воспитанием, политическими взглядами. Мы были против НЭПа. Олеша, я, Багрицкий, а он мог быть и за НЭП, мог, рассказывал Чудаковой Катаев. Культурой, литературными вкусами. Булгаков никогда никого не хвалил, не признавал. Мы все время были страшно увлечены чем-то, вдруг, например, Вольтером. У него были устоявшиеся твердые вкусы. Что вы хотите от Миши? Он только-только, скрипя сердце, признал отмену крепостного права. А вам надо сделать из него строителя нового общества. Арьеле при участии Коца двойной портрет, сказал по преданию о Булгакове Илья Ильф. Наконец, происхождением, которое не считал нужным скрывать, а как только у него появилась возможность открыто проявлять. С виду это был барин, спокойный, доброжелательный, насмешливый. Грубо подтрунивать над кем-либо ему не позволяло воспитание. Но если он смеялся, то непременно в типизирующих масштабах, вспоминал Август Явич. А другой сотрудник «Гудка», уже известный нам Арон Эрлих, приводил в своих мемуарах следующий эпизод. Однажды в комнату четвертой полосы занесена была странная весть. В витрине художественного ателье на Кузнецком мосту выставлен некий портрет, новый, прежде его не было. Если бы не монокль с тесемкой, не аристократическая осанка в повороте головы, не легкая надменная гримаса левой половины лица, Можно было побиться об заклад, что это Булгаков. Не помню, кто из нас заметил тогда. «Какой экспонат! Находка! Лучшее украшение для нашей выставки!» Последовало разъяснение. «Купим? Один экземпляр в сопли и вопли». Так мы и сделали. Бывший врач и нынешний литератор, скромный труженик, и вдруг эта карикатурная стекляшка с тесемкой. В предательскую минуту, слишком упоенный собственным успехом, он потерял чувство юмора, так глубоко ему свойственное. Как могло случиться, что он не заметил, не почувствовал всей смехотворности своей негаданной барственной претензии? Однажды он зашел в комнату четвертой полосы и тотчас увидел собственный портрет среди прочих подробностей нашей веселой выставки. Была долгая пауза. Потом он обернулся, вопросительно оглядел всех нас и вдруг расхохотался. «Подписи не хватает», — сказал он. «Объявить конкурс на лучшую подпись к этому портрету. Где достали? У Апельбаума?» «Мы никогда больше не видели его с моноклем». Эрлих А. «Нас учила жизнь», страница 74-76. Смеяться можно было сколько угодно, но главное, работая в гудке, он жил с ощущением проходящего впустую времени. Фельетоны не давали ему писать роман. Историки литературы сегодня охотно рассуждают о типологических связях булгаковских фельетонов с его прозой и драматургией, успешно отыскивают параллели и исследуют благотворное влияние поэтики фельетонов на роман «Мастера Маргарита», утверждая, что без опыта работы в гудке Булгаков не состоялся бы как романист. Иногда, говоря о судьбе писателя, ссылаются на известные рассуждения булгаковского литературного противника Виктора Шкловского: «Есть два пути сейчас — уйти, окопаться, зарабатывать деньги не литературой и дома писать для себя. Есть путь — пойти описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и правильного мировоззрения. Третьего пути нет. Вот по нему и надо идти. Художник не должен идти по трамвайным линиям. Путь третий. Работать в газетах, в журналах ежедневно, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, снова скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература». Шкловский В. «Гамбургский счет», Москва, 1990 год, страница 9. Однако к Булгакову ни один из этих путей не имеет ни малейшего отношения, в том числе и третий, Шкловский. Никакую ежедневную газетную и журнальную работу он не берег, никогда с нее не скрещивался и ничего не обрабатывал, а попросту ее ненавидел. Он состоялся как писатель не благодаря журналистике, а вопреки ей. Жизненного опыта ему доставало и так, литературный путь был ясен, и если уж говорить об идеале, который представлял себе Булгаков, то он был сформулирован в повести «Тайному другу» предельно иронично и категорически ясно. «Мне очень хотелось бы, чтобы государство платило мне жалование, чтобы я ничего не делал, а лежал бы на полу у себя в комнате и сочинял бы роман. Но государство так не может делать, я это превосходно понимаю». Булгаковский дневник 1923-1925 годов буквально пропитан отвращением к железнодорожной газете, которая отнимала у него время и мешала в самом главном. «Жизнь идет по-прежнему сумбурная, быстрая, кошмарная. К сожалению, я трачу много денег на выпивки, сотрудники гудка пьют много, сегодня опять пиво. Роман из-за работы в гудке, отнимающий лучшую часть дня, почти не подвигается. Гудок изводит, не дает писать. Я каждый день ухожу на службу в этот свой гудок и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день. Я по-прежнему мучаюсь в гудке. Был в этом проклятом гудке». Позднее это состояние отразится в повести «Тайному другу». «Я жалелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всей душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции, и вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до отупения. Наконец, убив часа два, я исчезал». Что говорить про дневник или не предназначавшуюся для печати повесть? Если в открытой, опубликованной в Советском Союзе автобиографии Булгаков, не таясь, написал: «В Москве долго мучился, чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий, заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни». Кто бы еще на такое решился? Тем более, что должность редактора подразумевала не только художественное, литературное, но и политическое назначение. Но мало того, что его заставляли писать фельетоны на ненавистные ему темы, в Пушкинском доме сохранился замечательный, очень живой и непосредственный документ, суть которого понятна любому человеку, родившемуся не позднее середины 70-х годов минувшего века, то есть каждому, кто хлебнул обыденной советской жизни, заявление. В ответ на запрос месткома о причинах моей неявки на манифестацию 20 мая 1923 года сообщаю следующее. Пользуясь субботней ночью с 19 на 20 мая сего года, я до 6 часов утра работал над моим последним рассказом. Заснув около 6,5 часов утра 20 мая, я оставил записку с просьбой разбудить меня в 12,5 час дня с тем, чтобы идти на манифестацию. Вследствие того, что попытки разбудить меня не привели ни к чему, я проспал до 2 1/4 час дня и на манифестацию опоздал. 21.05.1923 М. Булгаков. Размашистая резолюция месткома гласила: «Надо было просить будившего под ребро ткнуть». Будила Булгакова, столь деликатно, если, конечно, будила, робкая Тася, а манифестация, которую писатель проспал, была направлена против ультиматума лорда Кирзона, событие, которое фельетониста волновало, так что факт его отсутствия на демонстрации советских трудящихся отнюдь не означал равнодушие к большой политике, каковую он всегда остро ощущал и насыщал ею и свои произведения, и тем более дневник. Начались большие события. Советского представителя Вацлава Вацлавича Воровского убил Конради в Лозанне. 12-го в Москве была грандиозно инсценированная демонстрация. Убийство Воровского совпало с ультиматумом Кирзона России. Взять обратно дерзкие ноты Вайнштейна, отправленные через английского торгового представителя в Москве, заплатить за задержанные английские рыбачьи суда в Белом море, отказаться от пропаганды на Востоке и так далее, и так далее. В воздухе запахло разрывом и даже войной. Общее мнение, правда, что ее не будет, да ну и понятно, как нам с Англией воевать. Но вот блокада очень может быть. Скверно то, что зашевелились и Польша, и Румыния. Форш сделал в Польшу визит. Вообще мы накануне событий. Сегодня в газетах слухи о посылке английских военных судов в Белое и Черное моря. И сообщение, что Кирзон и слышать не хочет ни о каких компромиссах и требует от Красина, тот после ультиматума немедленно смотался в Лондон на аэроплане, точного исполнения по ультиматуму. Я выбился из колеи, ничего не писал 1,5 месяца. Последние слова объясняют все. Ему надо было писать, а остальное представлялось вторичным. Но этого булгаковского отвращения к советской службе и общественной работе не понимали, считали его выскочкой. А между тем для писателя вопрос был принципиальный. Вопрос его положения в обществе, которое вынуждало его фальшивить, лгать, лицемерить, вменяя эти качества в своего рода профессиональные обязанности. Но то, что с легкостью проделывала веселая и циничная гудковская команда, было невыносимо для МИХБ по причинам не идеологического, но профессионального порядка. Когда наступал какой-нибудь революционный праздник, Навзикат говорил: «Надеюсь, что к послезавтрашнему празднику вы разразитесь хорошим героическим рассказом». Я бледнел и краснел и мялся. «Я не умею писать героические революционные рассказы», — говорил я Навзикату. Навзикат этого не понимал. У него, как я уже давно понял, был странный взгляд на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все, что угодно, и что ему безразлично, что не написать. А меж тем, по некоторым соображениям, мне нельзя было объяснить Навзикату кое-что. Например, для того, чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно прежде всего самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника. В противном же случае рассказ у того, кто им разразится по денежным или иным каким побуждениям, получится плохой. Сами понимаете, что на эту тему я с Навзикатом не беседовал. Дело не в том, что в булгаковских координатах быть революционером плохо, а не революционером хорошо, и в этом смысле очень характерна устная легенда, которую со слов Е.С. Булгаковой приводит в своей книге М.О. Чудакова. Это история о том, как однажды Булгакову указали на человека, писавшего против него яростные, но искренние фельетоны. Булгаков подошел к нему и сказал: «Вы Блюм? Позвольте пожать вам руку. Вы пишете убежденно. Дело не в политике, но в литературе. В том, что только будучи искренним, свободным в проявлении своих убеждений художником, можно написать хороший текст». На этой позиции Булгаков стоял и в 1920-е годы, и с некоторыми оговорками в 1930-е. Это было такое же его кредо, как и то, что героев своих надо любить. Если этого не будет, не советую никому браться за перо. Вы получите крупнейшие неприятности, так и знаете. Но это, казалось бы, такой очевидной вещи не понимал не только глупый и жестокий советский редактор. Даже благожелательно по отношению к Булгакову настроенный, лишенный зависти, ангел от советской литературы Константин Георгиевич Паустовский писал в своей повести о жизни: «Легкость работы Булгакова поражала всех». Но что стояло за этой легкостью, за написанными в течение 10-15 минут фельетонами, от которых редактор только хватался за голову, а сотрудники падали на столы от хохота? Помилуй, Михаил, ты тратишь 2 часа в неделю на фельетон. Голубчик, если бы ты знал, чего стоит этот час. Это из повести «Моему другу», а вот горькое признание в дневнике. Чудовищнее всего то, что я боюсь слечь, потому что в милом органе, где я служу, под меня подкапываются и безжалостно могут меня выставить. Вот черт бы их взял. Из всей гудковской компании Булгаков выделял только одного и, пожалуй, самого талантливого человека, Юрия Карловича Олешу. Он был младше Михаила Афанасьевича на 8 лет. Большую часть юности, включая революцию и гражданскую войну, прожил в Одессе. Как и Булгаков в Киеве, Олеша застал неоднократную смену властей, причем не в пример преимущественно унылой германской оккупации в Киеве. В Одессе в период с 1918 по 1920 год перебывал целый интернационал: французы, англичане, поляки, австрийцы, петлюровцы, деникинцы, гетманцы и, в отличие от нашего главного героя, дворянский сын, молодой поэт и драматург Олеша, определился достаточно быстро и однозначно в пользу победившего класса. Тут дело было не столько в непозволительном для Булгакова легком отречении от дворянского, точнее, шляхетского звания, в Олеше текла польская кровь, сколько в возрасте и житейском опыте. Юрий Карлович приветствовал революцию, как приветствует молодежь любой бунт против старших. И если говорить о его литературной позиции, то еще вопрос, чего в этом бунте было больше, политики или эстетики. Известна дневниковая запись В.Н. Буниной от 30-12 апреля 1919 года, когда в город временно вошли большевики, группа молодых поэтов и писателей — Катаев, Иркутов с острым лицом и преступным видом, Олеша и Багрицкий и прочие — держали себя последними подлецами. Кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рот буржуазным обветшалым писателям. Держали они себя нагло, цинично и, сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними. «Устами Буниных», том 1, страница 190. Вскоре после этого Красная Армия оставила город, но уже в начале февраля 1920 года Олешевскую Одессу окончательно захватили части победившего пролетариата. И 22-летний сын акцизного чиновника занялся примерно тем же, чем занимался на другом побережье Черного моря вчерашний доктор 3-го казачьего терского полка, 30-летний Булгаков, по меркам юного Олеши, скорее входивший в подвид буржуазных и обветшалых. Но если доктор делал свою новую работу с отвращением, то Ключик, как называл его Катаев в «Алмазном моем венце», с удовольствием. Да и литературное дело в Одессе было поставлено на более прочную основу, чем возглавляемый сомнительным Слезкиным Владикавказский пододел искусств. Под руководством объявившего себя большевиком поэта-акмеиста Владимира Нардута при «Юг Роста» была создана литературная секция, куда вошла вся будущая гудковская команда. Бабель, Багрицкий, Ильф, Катаев, Олеша, Славин. Юкроста, Южное отделение Всеукраинского бюро Российского телеграфного агентства. Они занимались тем, что сочиняли подтекстовки к агитационным плакатам, налаживали корреспондентскую сеть в окрестных деревнях и выступали с поэтическими спектаклями в рабочих столовых. С не меньшим, чем Булгаков, успехом Олеша написал и поставил революционную пьесу героического репертуара для масс переходного периода под названием «Игра в плаху», которую приобрел главполитпросвет Украины. В 1921 году вслед за наработом перебрался в Харьков, а оттуда в 1922 году в Москву, где благодаря покровительству друга Мандельштама и Ахматовой, безо всяких мытарств, сразу же получил хорошую должность в гудке, взяв себе псевдоним Зубила и став самым популярным из фельетонистов газеты, оставив Булгакова далеко позади. «С Олешей все-таки интересно болтать. Он едок, остроумен», — писал Михаил Афанасьевич в дневнике. И хотя тут главное слово «все-таки», то есть несмотря ни на что, несмотря на то, что чужой, и хотя содержание их бесед до нас не дошло, не считая одесского анекдота, в Одессе барышню спросили, подвергались ли вы вычистке, она ответила: «Я девица». Можно предположить, что у них было много общих тем для разговоров и воспоминаний, и не только о женщинах уморительно говорили эти двое. «Это трудно передать, тут дело было в оттенках, интонации», рассказывала М.О. Чудаковой, вдова Олеши О.Г. Суок. А Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала о том, что Олеша был очень циничен, не сдержан и быстро напивался. В мужских глазах это не такой уж и страшный грех, но все равно до какой степени мог быть Булгаков с Олешей откровенен? Юрию Карловичу принадлежат три эпиграммы на Михаила Афанасьевича. «Дружеская». «Тогда со всеми одинаков, пером заржавленным звеня, был обработчиком Булгаков, что стал сегодня злобой дня». «Злобная». «Булгаков Миша ждет совета». «Скажу, на сей поднявшись трон, приятно белая манжета, когда ты сам не бел нутром». «Оправдательная». «Твой опус, критик-заушатель, лишь злобной тупости пример. Белой гвардии создатель, никак не белый офицер». Пожалуй, они в достаточной мере отразили весь спектр не только отношения одного писателя к другому, но и в целом зыбкость булгаковской позиции в пролетарском органе и, говоря шире, в советской литературе. С годами дружба Булгакова и Олеши захерела. В 1936-м Олеша публично выступил против булгаковского Мольера в мхатовской газете «Горьковец». Сохранился довольно резкий отзыв Булгакова, зафиксированный кем-то из тайных осведомителей в донесениях на Лубянку: «Натравливают на меня подставных лиц». В истории с Мольером одним из таких людей был Олеша, написавший в газете «МХАТа» ругательную статью. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет все, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили, кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творческую пустоту. Соколов, Б.В. «Три жизни Михаила Булгакова», страницы 346-347. В 1937-м Олеша, согласно дневниковым записям Елены Сергеевны Булгаковой, предлагал своему, уже бывшему к тому времени товарищу, принять участие в писательском собрании, где подвергался критике булгаковский недоброжелатель, драматург В.Л. Кершон, от чего Михаил Афанасьевич отказался.